Ну что же, у нас сегодня есть хорошее время, чтобы немножко поразмышлять над Писанием. И мы сегодня будем затрагивать вот такую тему. В принципе, это продолжение того, о чем мы говорили в шаббат. Мы немножко будем изучать нашу душу. Но не только же дьяволу этим заниматься. Я думаю, что это очень важно. Очень важно каждому человеку знать себя. Потому что мало какой человек, или, скажем, навряд ли какой-то человек знает себя до конца. И если вы помните, мы взяли место Писания, которое говорит, что помыслы человека – это глубокие воды. То есть это сокрыто где-то в глубине все его потенциальные грехи, все его скверные потенциальные, они скрыты где-то в глубине. И человек порой даже не подозревает, что же у него там лежит, какой там ужас творится. Но наступают определенные обстоятельства в жизни, если человек ведет себя неправильно, если он не занимается своей душой, если он не вычерпывает вот эти глубинные воды, он никогда не может увидеть, что же на самом деле происходит в его жизни. А вот эти вещи, которые хранятся или таятся в глубине, они представляют собой огромную опасность. Это знаете, как вот во время войны осталось очень много всяких снарядов, бомб, да? И какой-то умный технарь предложил захоронить их в море. И вот они лежат на глубине, большой глубине в море, и постепенно там происходят процессы, значит, старения этого металла, он там ржавеет, разрушается, и есть опасность взрыва. То есть может наступить такой момент, когда весь этот арсенал, лежащий на дне моря, он рванет. Вот примерно то же самое происходит с душой человека. И мы говорили с вами о том, что как бы, ну, не бывает случайности. Мы говорим, о, это такой хороший человек. И вдруг он там такие стал делать непонятные вещи, такие вот ужасные вещи стал делать. И вот наша реакция на происходящее, почему мы и занимаемся сейчас этим вопросом, наша реакция на происходящее, она неадекватная. То есть она недостойна реакции людей, знающих Бога, людей духовных. Потому что мы воспитаны в определенной теологии, которая, ну, воспитывались, скажем, много лет. Те, кто имеют в своем прошлом, значит, многолетнее присутствие в церкви, они воспитывались в этом как благ Господь, как милостив Господь, какой Он любящий Бог. Но ничего они не принесли, значит, не получили в свою жизнь о том, что Бог является еще и праведным судьей. И вот в связи с этим возникает и здесь проблема, и в сердце проблема. И когда и в жизни, конечно же, и в жизни проблема, и когда вот он видит вот это, да, как взрывается вроде бы внешне порядочный, приятный человек, и вдруг он взрывается, и он исторгает из себя вот эти глубинные вещи, которые были сокрыты ото всех окружающих, и в том числе, может быть, от него самого. И когда человек это видит, он не знает, как реагировать. Он не знает. И первая реакция, он говорит, ну, как это, вот как же с этим человеком быть? Ну, неужели его надо отлучать? Это первая реакция. Но мы разбирали это довольно подробно в субботу, я не буду повторять. Конечно же, нужно отлучать, потому что всякого человека мы принимаем через покаяние. И Бог принимает человека через покаяние. Человек согрешил, и он покаялся. А когда человек упорствует в своем грехе, называясь братом, он продолжает грешить, он продолжает настаивать в своей правоте. То есть он защищает свою позицию во грехе. Тогда Писание говорит нам о том, что мы должны отторгнуть его, извергнуть из среды себя. Потому что он уже не нашего стада. Он не принадлежит к телу Мессии. И вот когда мы отторгаем этого человека, появляется вторая неправильная позиция вследствие, опять-таки, наших душевных отклонений на почве нашей порочной теологии. Мы начинаем говорить, мы должны к ним относиться так, что вдруг они покаются завтра. Чего же мы это? А вдруг они завтра покаются? Вы знаете, когда мы отрезали это произведение искусства, то мы уже не должны с таким подходом взирать на него. Может быть, покаяться, а может быть и нет. А если не покаяться, а мы будем продолжать с ним отношения, что мы тогда Богу скажем? Ведь Бог сказал, даже за один стол не можешь садиться с этими людьми, потому что ты вместе с ними оскверняешься. Поэтому вот эти вещи, которые происходят из скверн души нашей, потому что мы еще не умеем достаточно правильно судить по духу, ходить по духу, жить по духу, и мы все время скатываемся в эту плоть. Нам все время хочется душевности, плотских отношений. Мы не взираем на Бога, мы не думаем о том, что чувствует Бог в этот момент. Мы думаем только о себе. А вот у меня с этим человеком хорошие отношения. И как бы мне наплевать, что он там против Бога идет. Зато мне он приятен, удобен, выгоден или еще что-то. Понимаете, да? Что это? Это скверна души нашей. Это душа, которая как вот разжиревшая буйная овца. Она не хочет подчиниться Богу. Она хочет иметь отношение с этим человеком. Хотя и Бог отвергает этого человека до его искреннего, глубокого покаяния. Вот для того, чтобы, может быть, более глубоко понимать эти вещи и, может быть, обрести большее дерзновение и способность в изучении собственной души, мы и будем разбирать эти вопросы. Амен. Аллилуйя. Мы сегодня будем немножко еще говорить о том, чему не учат институты. Когда мы говорим о институтах, мы имеем в виду общественные институты. И вот вы знаете, что есть множество институтов, которые существуют в каждом государстве, да? Так вот, общественные институты, они учат нас сосуществовать друг с другом в различных сферах общественной жизни. Другими словами, общественные институты учат нас иметь правильные общественные отношения. Да? Вот что это за общественные отношения? Это такое многообразие связей между различными группами, классами, нациями в процессе социальной, экономической, политической и духовной жизни и деятельности. Ну, сфера экономических отношений понятна, да? Это процесс производства, распределения, потребления материальных благ. И что за институты этой сферы? Ну, это заводы, фабрики, различные фирмы, банки, рынки. Все, что связано с производством и распределением. Сфера социальных отношений. Это отношения между различными социальными возрастными группами. Что за институты этой сферы? Это коммунальные службы, это образование, это система здравоохранения, система социального обеспечения, это предприятие связи, это предприятие досуга. Все это относится к сфере социальных отношений. Политическая сфера – это отношения между гражданами, обществом и государством. Между государством и общественными политическими партиями. Институты, относящиеся к политической сфере, это что? Это государство, весь его аппарат, парламент, правительство, судебная система, политические партии. Видите, как много институтов. И есть духовная сфера. Это отношение которые возникают в процессе создания или познания духовных ценностей. Вопрос их распространения. Институты, относящиеся к духовной сфере, это учреждения систем образования внутри государства, да? Наука, театр, музыка, кино и так далее. Вот те институты, которые действуют внутри государства, внутри общественной жизни, строя общественные отношения. Зачем мы говорим об этом? Дело в том, что, взирая на эти институты, можно заметить, что ни один из этих институтов не заботится о том, чтобы человек был счастливым. Ни один из этих институтов не заботится о том, чтобы человек был счастлив. И когда мы с верующими, скажем, обсуждаем этот вопрос, вопрос счастья, ну, глубоко духовные верующие, они говорят так: а зачем нам счастье? Служи Богу, вот тебе и твое счастье. Кто разделяет такое мнение? Итак, мы знаем, что верующие, ну, многие верующие так считают, ну, или, скажем, какие-то верующие, что мы должны служить Богу, и этого достаточно. Ну, и в этом есть, как бы, определенная часть истины. Мы поймем дальше, почему я так говорю. Потому что, с одной стороны, если ты служишь Богу, и при этом остаешься несчастным человеком, то у меня к тебе вопрос. А служишь ли ты Богу? Но вместе с тем мы хотим понять, а что же такое счастье? Все-таки, можем ли мы дать точное определение счастья? Ведь у каждого человека свое понимание счастья, правда? Один счастлив тем, что он имеет любимую работу, и он всей душой стремится к этой работе, и он получает удовлетворение, он с утра уже встает и бежит, и думает о своем станке, он весь посвящен в это, да? Вот. То есть его сознание, его жизнь, она вот вращается вокруг вот этого любимого дела. И когда ему позволено, даже если ему зарплату не платят, я видел много таких людей, они все равно идут на работу и делают свое дело. Я однажды по телевидению смотрел передачу, показали военный завод в России, который делает какие-то уникальные летательные аппараты. Никто в мире не делает подобных аппаратов. И вот эти люди там, рабочие, которые занимаются этими аппаратами, они говорят, нам уже 2 года никто не платил зарплату. А они продолжают работать. Они приходят на работу, они делают свое дело, там как-то вот перебиваются там огородами, там где-то извлекают какие-то средства. Но они не могут жить без этого, понимаете? И это для них счастье. А другой, наоборот, он не может дождаться конца рабочего дня, и с нетерпением ждет того момента, когда окажется дома, в кругу своей семьи, и он как только выходит из своего кабинета или своего цеха, забыл все и устремляется домой. И в этом его счастье. Его счастье в его жене, в его детях. Он приходит домой, и вот там он чувствует себя счастливым человеком. Так что же такое счастье? Состояние души, правильно? Конечно, это состояние души. Так вот, счастье на протяжении 1000 лет назад определялось в восточных сказаниях как зависимость от 5 причин. То есть 1000 лет назад люди придерживались понимания счастья в его зависимости от 5 причин. Первое – это радость от здоровой, продуктивной и долгой жизни. Это была составляющая счастья. Ну, я думаю, и есть. Правда? Я не хочу никого обидеть здесь. И когда вы сказали, что да, настоящее счастье – это быть в Боге, конечно, глупо это оспаривать. Но есть еще что-то. Есть еще что-то. Если ты постоянно больной, если ты там не вылазишь из каких-то проблем и так далее. То есть, ну, трудно в такой ситуации быть счастливым. Правда? Когда не сидеть, не лежать, не стоять. И тогда все остальное, оно ставится под вопрос. Так вот, первое – это радость от здоровой, продуктивной и долгой жизни. Второе – это свобода от заботы о деньгах. Или о деньгах. Но от этого смысл не меняется. Когда человек не связан постоянной мыслью, на что я завтра куплю еду. Третье. Это интуитивная способность избегать несчастий и излишних трудностей, которые могут привести к преждевременной смерти. То есть человек, получая эту способность, интуитивную способность избегать несчастий и излишних трудностей. Человек, получивший или имеющий эту интуитивную способность чувствовать, избегать каких-то ситуаций жизненных, огибать какие-то трудности, какие-то проблемные моменты, это продлевает его жизнь. Это дает ему возможность испытывать в определенной мере счастье от своей жизни. Так же, как и предыдущие пункты. Четвертое, да? Благоприятное сочетание природных явлений. Удивительно, да? Ну, если вы живете там, где постоянные землетрясения, а ваша квартира на 12 этаже. Вам каждый месяц приходится покупать новую мебель. Или прикручивать ее к полу. То есть кто-то переживал из вас землетрясение? А? Сейчас сразу воспоминания, кто пережил. А я, говорит, пережил больше землетрясений. Вот. Ну, вы знаете, что какие ужасные землетрясения постигали, значит, эту землю. И вы знаете, землетрясение в Ташкенте очень страшное, да, 66-го года. Вы знаете, землетрясение в Спитаке в Армении. Потом в Югославии землетрясение сильное было. Город называется в Югославии Скопле. То есть это, ну, такие... Конечно же, назвать себя счастливым, когда ты падаешь вместе вот с этими башнями разрушающимися, или ты живешь в постоянном вот ожидании, что произойдет. Знаете, вот люди, которые живут на сопряженных территориях с Палестиной в Израиле, они тоже живут вот в зоне постоянных вот таких, ну, не природных явлений, а явлений агрессивных, которые угрожают их жизни. И каждый раз, когда что-то начинается, человек думает, пронесет или не пронесет, выживет или не выживет. И вот чувствовать себя счастливым, когда на тебя падают бомбы, ну, очень сложно, даже когда ты веришь в Бога. Вот эти все моменты жизни, это наша душа, это наша душа, это ее реакция на те или иные события. Она очень такая, ну, как бы независимая в этом отношении. Сейчас я, если сделаю какое-то резкое движение, да, человек все равно испугается. Будет ли он пребывать потом в страхе, будет ли это последствия для него, для его жизни, для его характера, это уже другой вопрос. Но момент страха, он всегда приходит. Ну, вот это было четыре, да, четыре пункта. И пятое. Ой, это пятое, это вообще, это, конечно, это очень сложно для понимания, но мы попробуем разобраться. 1000 лет назад, я думаю, им было легче. Пятое – это глубокое понимание того факта, что человек должен стать последним, чтобы затем стать первым навсегда. Это означает отказ от стремления к первенству в чем-либо. То есть человек отказывается стремиться к первенству. И успешное достижение этой цели возможно лишь тогда, когда человек станет последним в очереди. Вы слушаете внимательно меня? И, казалось бы, он удаляется от цели. Но именно тогда он ее и достигает. Да? Нужно пояснять, правда? Смотрите, человек, стоящий последним, человек, который не рвется, не расталкивает других, который не воюет за какую-то привилегию, а он ожидает своего благословения. Люди там ломятся, копошатся, расталкивают друг друга, там жульничают, подтасовывают чего-то, кого-то обманывают, манипулируют. А он ждет. Его позиция такая выжидательная. И казалось бы, вы когда-нибудь, ну вот в советское время это можно было наблюдать очень часто, там, скажем, в кассе кинотеатра, да? Когда люди пытались получить билет на этот сеанс, на этот фильм, и вот наиболее здоровые, агрессивные и такие решительные, они локтями расталкивали очередь и добирались до этой кассы, просовывали туда, значит, деньги и получали свой билет. А были люди, которые спокойно в это время стояли в хвосте, и они знали, что им билет не достанется. Так вот, очевидно, эти люди, которые так себя вели, да, они имели откровение, так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Что же имел в виду Иешуа, когда сказал эти слова? Что последние станут первыми. Когда-то они придут в кинотеатр и первые возьмут билет. Что имел в виду Иешуа, когда он говорил, что последние станут первыми? Как? Каким образом последние станут первыми? Ну, ваши предложения. Как это произойдет? Кто читал эти слова в Евангелии? А? От Матфея и, по-моему, повторяется. Вы думали, вы размышляли над этим? Все те, которые толкаются, все те, которые злобствуют, все те, которые жульничают, манипулируют, подкупают, пролазят где-то там под ногами, все они падут. Слышите? Они все падут, и тогда те, которые были в конце, последние, они станут первыми. Потому что всех тех, которые работали локтями, их просто не станет. Так тяжело? Счастье – это комфортное состояние человеческой души, когда человек находится в определенном пространстве. В пространстве, в котором ему ничего не угрожает. Он не имеет страха и может в свободе реализовать свои таланты, дарования, способности. Он реализует как бы весь потенциал своей души. И ничто ему в этом не мешает. Это определенное вот такое пространство или как угодно назовите, где человек может комфортно сосуществовать с другими людьми, имея мир и покой, не ожидая агрессии со стороны, не ожидая злобы, ненависти, предательства, клеветы, сплетен. То есть все это уходит, И вот, ну, можете на секунду себе представить, что такое возможно, да? Ну, нормальные люди, никто не клевещет, никто не сплетничает, никто не завидует, никто тебя не толкает, никто у тебя ничего не отнимает, никто тебе не завидует. А? Что-то я смотрю, у вас шок, да? Сказки братьев Гримм рассказывает. Трудно, да? Трудно даже представить, да? Не трудно. Нормально, да? Да, конечно, это у нас в наших Васюках сплошь и рядом. Поэтому и назвали их Нью-Васюки. Где же человек может найти такое пространство? Ведь общественные институты учат человека добиваться чего? Первенства. Толкаться локтями. Лезть по служебной лестнице, сталкивая всех тех, которые заняли более высокие ступеньки. Для того, чтобы подняться, нужно скинуть. Да? И этому учат нас, начиная со школы. Для чего ты учишься? Я, чтобы стать министром. И вот с малолетства это и дальше идет, и школа, и институты, и академии, и прочее. Учат человека первенствовать, а значит подавлять других. То есть общественные институты учат человека отвоевывать свое место под солнцем. Это совсем не согласуется с желанием праведника оставаться в тени или стоять, как мы сказали, последним в очереди. Я хочу вам сказать, что древнегреческое слово «счастье» звучит как «эвдемония». «Эв», может, я не силен в греческом, может, «эвдемония» или «эвдемония», ну, как-то так. Но дело в том, что «эв» – это добро, а демон – это божество. И «эвдемония» – это счастье. Ну, дословно означает судьбу человека, находящегося под покровительством божества. То есть древние греки представляли себе счастье, это судьба, это жизнь человека в божестве, когда он имеет покров, защиту божества. Это истинное счастье. Таким образом, человек счастлив, по-настоящему счастлив, только тогда, когда он находится под защитой Бога. Только когда человек входит в тело Мессии, вот только здесь он обретает это жизненное пространство, где он может быть в полной безопасности и не имеет страхов. Никакие нью-васики здесь не помогают. Это единственное место, единственное пространство, где человек может быть по-настоящему счастлив. Но для этого что-то нужно. Для этого нужно, чтобы тело Мессии состояло из людей, которые не рвутся вперед, не расталкивают других, не сплетничают и не осуждают. Люди в теле Мессии должны иметь единое представление о истине, так как водимы одним духом, духом истины. Духом истины Божьей. Амин. Вот почему Писание требует следующее. Апостол Павел пишет: «Я писал вам, слушайте внимательно, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». Слышите? Это придумано не сегодня. Это фрагмент учения апостола Павла, которое он принял от Господа нашего Иешуа ХаМашиах. Мне недавно задали вопрос, а где вы читали вообще о том, что где в Писании написано, что вообще можно кого-то или нужно кого-то отлучать? Что я могу сказать? Писание читайте. Итак, это было то, что я читал 1 Коринфянам 5 глава. 1 Коринфянам 5 глава с 11 стиха. Павел говорит, я пишу вам, чтобы вы не сообщали с тем, кто, еще раз, не с блудниками из этого мира, не с злоречивыми из этого мира, не с идолопоклонниками, не об этом разговор. А он говорит, не общаться с теми, кто называясь братом вашим. То есть тот, кто говорит, что я верующий, а сам он лихоимец, идолослужитель, или злоречивый, или пьяница, или хищник. Но он при этом называется братом, то есть называется верующим. И здесь Павел говорит, не то, что там с ним разводить какие-то отношения. Вы даже за один стол не имеете права с ним садиться. С такими даже и не есть вместе, ибо что мне судить внешних, Павел говорит. Внешние мне, я внешних не сужу. Они не принадлежат мне. Мне принадлежат внутренние. Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, для тех, кто никогда не читал в Писании, что нужно упирающихся и тех, кто не хочет покаяться в грехах, их надо извергнуть, отторгнуть, изгнать, отлучить. Павел пишет, итак, извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам, 5 глава, да, я сказал. Итак, что мы можем видеть здесь? Бог требует от нас, чтобы мы заботились о чистоте стада. Бог это требует от нас, чтобы мы отторгали тех, кто разрушает божественное пространство, дающее нам ощущение мира, покоя и счастья под покровом Божьим. Вот чего требует Бог. Это не пожелание доброй ночи или доброго утра. Это требование Божие в отношении Его стада. И мы в субботу говорили о малом стаде. Именно о той части, которая свободна от подобных проявлений. И вот главная проповедь Иешуа, как она называется? Нагорная проповедь. О чем она? О блаженстве. А что такое блаженство? Блаженство – полное и невозмутимое счастье. Наслаждение написано в энциклопедии. И есть такое выражение – быть наверху блаженства. Да? Полное невозмутимое счастье. И вот, оказывается, главная проповедь Иешуа, она о счастье. О полном, невозмутимом счастье. И как же Иешуа смотрит на счастье? Что же такое счастье в глазах Иешуа? Он говорит, счастливы нищие духом. Сегодня, когда говорят нищий, да, то кого имеет в виду? Сестра говорит, нищего. Сегодня, когда говорят нищие, кого имеют в виду? Бедного, правда? Но тогда не имели в виду бедного, когда говорили нищие. В то время это слово «нищий» обозначало человека, который в свободе мог прийти и попросить то, чего ему не хватало. То есть он не был бедным, Но у него чего-то не было, чего-то не хватало. И он приходил и просил, говорил, у меня вот этого нет, дайте мне, пожалуйста. И вот Иешуа говорит, что счастливы нищие духом, то есть счастливы те, которые просят духа. Не денег просят, не золото просят, духа просят. Он говорит, вот они и счастливы, и их есть Царство Небесное. Счастливы кроткие, Иешуа говорит, смиренные, не которые расталкивают локтями, а которые стоят последние для того, чтобы однажды оказаться первыми. Когда? Когда те, кто толкался, те, кто устроил эту возню, те, кто нападал друг на друга, те, которые воевали против заповедей закона Божьего, когда они все падут, кроткие станут первыми. Бунтарей не будет, понимаете? Они все исчезнут. И поэтому кроткие станут первыми. Говорится, Иешуа говорит, счастливы жаждущие правды. Счастливы жаждущие правды. Ведь мы знаем, что у жаждущих правды не очень-то такая хорошая судьба, да, легкая. Но почему-то Иешуа называет их счастливыми. Почему, интересно? Иешуа говорит, счастливы милостивые, счастливы те, которые раздают, которые дают милость, которые милуют других людей. Мы тоже знаем, что у таких людей судьба не очень-то такая кудрявая. Счастливы чистые сердцем. Это те, которые не лукавят, те, которые не пробиваются вперед, расталкивая других. Иешуа называет их счастливыми. Послушайте, Господь говорит, счастливы миротворцы. А? Аминь. Почему счастливы миротворцы? Вы что, не знаете, какие судьбы у этих людей, у миротворцев? А? Счастливы изгнанные за правду. Они говорили правду, и их изгнали. И Господь говорит, счастливы они. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и неправедно злословить за меня. Вот когда кто-то нападает на священника, нападает на пастора, за что он его злословит? За Иешуа он его злословит. Чувствуете, да? И вы думаете, что пастору очень приятно, да? Когда какая-то овца вдруг превращается в волчару такого. А Иешуа говорит, блаженны вы, когда вас будут поносить. Кого из вас поносили? И Господь говорит, самые счастливые люди. Как это понять? Вы счастливы, когда вас гонят, когда вас неправедно судят, когда вас неправедно злословят за меня. Вы счастливые. Как это понять? Что же дает нам счастье? Что дает нам счастье, когда нас гонят, когда нас злословят, когда нас поносят? Что дает счастье нам? Что дает нашей душе вот это ощущение счастья? Нам дает это, вот это пространство, которое Бог определил, и только в этом пространстве, в теле Мессии, мы находим такое удовлетворение, такое счастье, такую радость жизни и бытия, что все эти нападки, все эти изгнания, все эти злословия, все эти осуждения, они просто, знаете, они просто как пыль, издуваются. Теперь вы понимаете, почему Господь так требователен к нам, чтобы мы следили за чистотой стада. То есть, другими словами, Господь говорит, что да, если ты живешь так, если ты ищешь Духа, ты просишь Духа, если ты ходишь в кротости, жаждешь правды, если ты милуешь, благотворишь, у тебя чистое сердце, ты стремишься установить мир, тебя гонят за правду, Господь говорит, ты будешь гоним, ты будешь ненавидим в этом мире, но то, что ты будешь иметь в теле Мессии, где покровительствует Бог, перекроет все твои невзгоды и приведет тебя на вершину блаженства, вечное царство вечного Бога. 10 заповедей запрещают делать то, что является грехом. Да? В то время как заповеди блаженства учат тому, как можно достигнуть совершенства. 10 заповедей говорят о том, что является грехом, то, что ты не должен делать. Да? А заповеди, которые дал Иешуа, заповеди блаженства, они учат, как достигать святости, как достигать совершенства. Эти заповеди названы заповедями блаженства потому, что их исполнение ведет к вечному блаженству будущей вечной жизни. И вот, познавая эти вещи, мы можем видеть, насколько несовершенна наша душа. Сколько еще, помните, я, когда в субботу я начинал говорить, я сказал, сколько скверн в душе каждого человека. И вот этот путь, он помогает нам, эта позиция, она помогает нам увидеть это несовершенство. Исследовать это несовершенство своей души. Насколько мы действительно жаждем Духа, насколько мы кроткие, насколько мы смиренные, насколько мы милостивые, а? Насколько мы действительно миротворцы, или, может быть, наоборот, мы больше участвуем в грехах, чем в добрых делах, и поддерживаем тех, которые развивают вот эти атаки на разделение людей. Господь призывает нас быть ответственными за чистоту стада, за чистоту общины, за чистоту наших отношений. Господь призывает нас, чтобы мы были этими чистильщиками. И основанием нашей позиции является не наши душевные отношения, не наша какая-то корысть, выгода от этих отношений, а основанием этих отношений является Слово Божие. Когда мы действительно строим наши отношения на основании Слова Божьего, не поддаваясь каким-то плотским влияниям, не ища какой-то выгоды для себя. И это то, к чему Бог призывает нас сегодня. В это трудное время, в это время самой глубочайшей развращенности, которой никогда до этого не было. Бог призывает нас оставаться в чистоте, в Его истине, в Его слове, в Его святости, в Его праведности. Чистота помыслов, чистота наших планов, чистота наших устремлений, единство в Духе Святом. Разделение – это то, что приходит из демонического мира. Это то, что делают злобные демонические духи. И мы немножко в субботу касались этих проблем. Когда я говорил о том, что человек думает, что у него одна проблема. И он не занимается своей душой. Люди другого плана, которые вообще отвергают, не признают свою душу. Считают, что у него нет души. И не ведут диалог со своей душой. И они копят это отрицательное, это опасное, это взрывоопасное в себе. Не работают со своей душой. И потом это приводит к взрыву. Вот это негативное, это отрицательное, это агрессивное, оно копится и взрывается. И когда оно вырывается наружу, это как страшное животное, агрессивное, алчное, жестокое. И оно ранит других людей своими подозрениями, своими оскорблениями, своими грязными мыслями. Оно ранит, оно разрушает атмосферу духовного единства. Оно разрушает плоды. Люди неутвержденные, которые еще не знают Духа, они по своей плоти вовлекаются в эти отношения. И эти отношения отравляют их душу. И они погибают. Поэтому так важно услышать послание от Бога. Этот месседж божественный. Это послание к тебе. Это послание в твою жизнь сегодня. Как ты завтра или сегодня вечером будешь реагировать на подобные вещи? Станешь ли ты заниматься своей душой? Станешь ли ты ее тренировать? Допустишь ли ты, чтобы кто-то в твоем присутствии поносил и позорил твоих братьев и сестер? Позволишь ли ты в своем присутствии говорить всякие гадости о детях Божьих? Мы часто сильны задним умом. Когда пройдут все эти события, мы говорим: эх, если бы сейчас, вот я бы, да, сейчас вот. Но если ты тренируешь свою душу, если ты реагируешь даже на самые мелочи, ты никогда не пропустишь этот момент. И потом тебе не придется как бы сожалеть о том, что ты не сказал, не обличил, не остановил, наконец. Тебе не придется сожалеть. Ты сделаешь то, что ты должен сделать пред лицом Божьим. Бог в Писании предупреждает нас о том, что мы обязаны это делать. Мы обязаны это делать. Видя человека, который грешит, ты обязан остановить его. Потому что Господь говорит, что если ты этого не сделаешь, этот человек, он умрет в своих грехах. Но Бог говорит: его кровь я спрошу с тебя. Поэтому мы обязаны тренировать свою душу. Мы обязаны хранить его слово в своем сердце, чтобы всегда быть готовыми дать отпор подобным людям. Писание говорит: пленяйте всякое помышление в послушание Мессии. Всякое помышление, всякую мысль, которая приходит к вам, уловить ее и исследовать, откуда она пришла. Что это за мысль? Кто мне ее подкинул? Насколько это соответствует тому слову, которое живет в моем сердце? Не противоречит ли это истине Божией? И если это так, то просто выдернуть и выбросить его вместе с тем человеком, который принес его, закрыть его уста. Если ты будешь такой жизнью жить, люди будут бояться грешить в твоем присутствии. Знаете, когда я призываю человека, совершившего грех, Я говорю, хорошо, приходи, давай мы поговорим, мы разберемся в твоей позиции. Знаете, что говорит этот человек? Он говорит, я не приду, я не хочу говорить на эту тему. Почему? Почему? Почему ты не хочешь говорить? Он боится осуждения не от меня, а от Бога. Ты должен занять такую позицию. Люди должны бояться грешить в твоем присутствии. Люди должны бояться грешить в твоем присутствии. Страх Божий должен сходить на них, если они будут грешить в твоем присутствии. Это твоя позиция приведет на них страх Божий. Но для этого ты должен тренировать свою душу. Мы призваны жить счастливой жизнью. Наше счастье здесь, вот в этом пространстве, где царит Бог, где Бог созидает правильные отношения. И всякий волк, который попадает в стадо, он должен быть исторгнут. Всякая буйная и разжиревшая овца, Господь говорит, я ее уничтожу. Мы не должны позволить этим волкам и этим буйным разжиревшим овцам разрушать наше счастье. Сегодня нас никто не убивает за нашу веру. Но нет гарантии, что завтра так не будет. И если придут тяжелые времена, куда мы придем? Куда мы придем черпать силы? Куда мы придем получать это свет от Бога, это утешение от Бога, это любовь, о которой сегодня так много говорят и затаскали это слово, что даже не хочется его произносить. Люди с окровавленными руками, они говорят о любви. Для того, чтобы убить, не обязательно носить пистолет. Можно словом убить человека, подозрением, грязным наветом, грязной мыслью, грязной сплетней можно убить человека. И вот эти люди, которые убивают словами, их руки по локоть в крови, и они приходят и говорят о любви. Что они имеют в виду? Что творится в сердце этих людей? Их совесть, она сожжена. Они не могут не чувствовать, не раскаяться. Они настолько удалились от Бога, что убийство верующих для них представляется служением Богу. Так написано в Писании, что они будут убивать нас и тем самым будут думать, что они служат Богу. Посему, не теряя времени, займитесь своими душами. Если вы действительно хотите спасения, если вы действительно хотите наследовать Царство Божье. Аминь. То, что сейчас происходит, Бог начинает препарировать нашу душу. Понимаете? Бог просто вытаскивает нашу душу и кладет ее на вот этот операционный столик под эти светильники мощные, чтобы мы увидели, что творится в нашей душе. Когда мы молчим, когда мы проходим мимо, когда мы подставляем свои уши и свои сердца под клевету, сплетни, грязь. Мы делаем из наших сердец мусорные ведра. И вот эту отраву мы носим в себе. Что будет с нами? Мы в субботу говорили о позиции Давида, помните? Как Давид воздействовал на свою душу. В его речах, в его вот интонации, да, чувствуется его позиция, позиция сильного духа в этом человеке, который просто приказывал своей душе и требовал исполнения. И он стоял перед Богом, и он очень категорично говорил: «Душа, славь Господа!» И все. Душа, ты не имеешь права это делать. Но это не как бы эмоциональный всплеск, а это повседневная такая работа, когда мы назидаем свою душу, обрезаем ее, вгоняем ее в рамки закона и заставляем ее подчиняться Духу Божьему, который воздействует на нас постоянно. Некоторые говорят: а на меня Дух Божий не действует, я его вообще никогда не ощущаю. Я говорю: а тебя совесть когда-нибудь мучает? Ну, конечно, совесть мучает. А что это она вдруг тебя мучает-то? А? А кто такая совесть? Это и есть та сущность в личности человека, через которую Бог, он осуждает наш грех. Он прикасается к тебе, и совесть твоя возмущается. Мы говорим сердце, мы говорим совесть, мы еще как-то, может быть, но смысл остается прежний. Бог обличает каждого человека. Но не каждый человек принимает обличение от Бога. Не хочет работать со своей душой, не хочет изменяться, надмевается над Словом Божьим, бунтует и попадает в ад. Знаете, удивительное свойство человеческой души. Мы в субботу показали фрагмент. Мы показали фрагмент свидетельства с праздника, да, в Киеве. Человек, который пережил такое, казалось бы, ну, на пушечный выстрел к греху не подойдет. После того, когда она вернулась из этого путешествия в ад, и она снова потянула руку к греху. Как это могло произойти? Она рассказывает, какие страшные муки она испытывала, как она вопила к Богу о прощении. И Бог смилостивился и простил ее. И она снова засунула голову в это пекло. Как это произошло? Это свойство души. Почему? 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 Тысячу раз. Почему это происходит с нами? По одной только причине. Мы позволяем нашему окружению, внешнему миру, мы позволяем воздействовать на наш разум. Вспомните ее слова, что она рассказывала. Она говорила: мне звонили каждый день и предлагали выгодные контракты. И она однажды она сломалась, потому что это оседало и оседало и оседало в ее подсознании. И какая-то капля оказалась последней. И она сломалась. И она сказала: да, я буду благочестивой моделью. И через 2 часа она почувствовала дикие боли и была госпитализирована. Через 2 часа. Вот что собой представляет наша душа. И вот что бывает с людьми, которые легкомысленно относятся к своей душе. Понимаете, мы часто встречаемся, да? И мы говорим о чем угодно, только не о том, о чем следует говорить. Почему мы, когда встречаемся, не говорим на духовные темы? Почему, когда муж с женой остаются вдвоем, почему они не обсуждают эти проблемы, духовные проблемы? Почему мы не способны слышать друг от друга и принимать обличение? Когда нам близкий даже человек, когда нам говорит, мы все равно ершимся, мы все равно выпускаем эти иголки, как этот дикобраз, да. У него сразу поднимается. Вот и мы тоже так. Еще и стреляет этими иглами. Что, мы считаем себя святыми, непорочными, приготовленными для Царства Божьего? Это издержки ложной теологии, которая говорит, что вы уже всего достигли, а на проверку, оказывается, далеко еще не достигли.